Глава 28. Галактический центр отнюдь не то место, где можно без труда сориентироваться. Ибо там постоянно что-то ремонтируют, срочно сносят и спешно возводят новые строения. А кроме плановых работ, известных городским властям, есть еще и внеплановые, и сверхурочные, и просто случайные работы. В результате же возникают целые районы, совершенно никем не запланированные, и они остаются неучтенными до тех пор, пока какой-нибудь муниципальный чиновник совершенно случайно не наткнется на новехонький, совершенно незнакомый ему квартал. Некоторые из этих новых районов перечислены в специальном списке несоответствий, который раздают прохожим. Однако, по самой природе вещей, этот список неизбежно отстает от реальности. Впрочем, уже проводится, в большом секрете, но довольно успешно, эксперимент по автоматическому аннотированию свеженьких городских объектов в момент их непосредственного возникновения, или, по крайней мере, на несколько мгновений спустя. Том и номер два отправились в свой путь к Избелю. Они прошли наискосок через обширные сады Ассоциации Вселенской Дружбы и поднялись по променаду до Великой Белой Дороги и шагали по ней до тех пор, пока та не слилась с Центральным Авеню, а там свернули в проезд без названия и вышли на Виа Долороза, откуда попали на Мытую улицу, проследовав по ней до Акрополя и далее по Слякотному шоссе, мимо гнилого ряда и чертовых куличков, пока не добрались до Оленьего перекрестка. И там, как раз после знака, указывающего дорогу на Рок-Сити, они набрели на маленький дворец уединения. И уж, конечно, у калитки стоял страж и цельнометаллических убеждений. Приблизившись к стражу, Том сразу заметил на его широченной груди надпись «Дрекс» и понял, что они пришли туда, куда и собирались. «Ты готов?» — спросил Том свое оружие. «Эй, не стоит беспокоиться обо мне!» — сказал номер два. «Я всегда готов! Но давай сперва попробуем его убедить. Если бы только люди почаще вспоминали об убеждении, то сэкономили бы море крови и горы рваного металла». Страж Дрекс был очень высок и носил весьма импозантную остроконечную шляпу, которая делала его еще выше и импозантнее.
«Хальт, кто идет?» — заговорил он.
«Предоставь это мне», — сказал Тому номер два. Дрексу он сказал. «Эй, привет! Как служится?» «Не так уж и плохо, Бэби», — сказал Дрекс. «А как твои делишки?»
«Слушай, а зачем жаловаться? Лучше я познакомлю тебя со своим лучшим другом Томом Кармоди». «Привет», — кивнул Том. «Взаимно», — откликнулся Дрекс.
«Мы просто хотели спросить», — сказал номер два. «Есть ли шанс, что мы сможем перемолвиться словечком с человеком по имени Эсбель?»
«Эсбель? А это кто такой?»
«Ну, тот, которого ты должен охранять».
«Я охраняю целую кучу народа. Дай-ка я проверю свой список. Как пишется по буквам?» «Не-не, это имя не числится в моем внутреннем списке обязанностей. Почему бы вам не пойти и не найти его, если удастся?»
«Мы так дела не делаем», — сказал номер два.
«Он где-то должен быть в твоем списке. Пыщи!» «Я проверю список опечаток. Ага, Эсбель». «Понятно. Эти идиоты написали его через букву «З».
«Люди бывают такими тупицами», — заметил номер два.
«И не говори, приятель. Так куда ты упомянул, вы собрались?»
«А мы должны поговорить с Эсбелем».
«В таком случае тебе не следовало называть его имя», — заметил Дрекс. «Я продолжал бы оставаться декоративной скульптурой. Но что сделано, то сделано. И вы прекрасно знаете, что я охраняю Эсбеля и никому не позволю увидеться с ним. Если ты и твой дружок хорошие мальчики, то поскорее отправляйтесь в освояси. Окей?»
«Нет, не окей», — твердо сказал номер два.
«Мы пришли сюда повидаться с Эсбелем,
и мы его увидим, ясно? Возможно, ты заметил, что я нелегальное оружие».
Этот факт не ускользнул от моего внимания.
Ну что же, я выстрелю, если ты не дашь нам пройти.
Ты знаешь, что мой ответ на угрозы — нет.
Разумеется. Но лишний раз спросить не повредит. Так значит, ты нас не пропустишь?
Ни за какие ковришки, отрезал Дрекс.
В таком случае приготовься к немедленному уничтожению.
Очень любезно с твоей стороны предупредить, но я уже давно готов к скоропостижному концу. Так уж мы, машины, изначально устроены, как я думаю.
Том, деловито сказал номер два, нажми на мой спусковой крючок.
Том повиновался, но ничего не произошло.
«Осечка?» — осведомился Дрекс.
«Ничего подобного. Кажется, кто-то забыл меня зарядить».
«В таком случае вы оба, ты и твой человек, приготовьтесь к немедленному уничтожению».
«Погоди минутку», — сказал номер два. «Надеюсь, ты не станешь отрицать, что ножницы всякий раз отрезают бумагу».
«Конечно. Ну, какое это имеет отношение к цене риса в Китае?»
«А такое, что судьба предназначила тебе не убивать непрошенных гостей, а быть убитыми ими».
«Ну, обычно это так, но на сей раз иначе».
«Не думаю», — заметил номер два. «Кстати, я уже радировал насчет сверхсрочной поставки боеприпасов».
«О, ничуть не сомневаюсь. Ну, почему же я должен их дожидаться?»
«Потому, что если ты убьешь нас, то тем самым нарушишь инференциальное правило».
«А что это за правило?»
Внутри номера два раздался громкий щелчок. И он сказал:
«Ага, вот оно. Инференциальное правило гласит, что хищники соображают куда быстрее тех, кто хочет воспрепятствовать их пиратскому набегу. Прощай, Дрекс. Том, нажми на спуск».
Том нажал. И на передней стороне кольцеобразного куска металла, который он держал в вытянутой руке, сдвинулась в сторону панелька. Наружу выскочил маленький, кругленький реактивный снарядик. За долю секунды сориентировался, а затем стрелой метнулся к Дрексу и взорвался. От металлического стража остались лишь мелкие дребезги. Винтики, шпунтики и разнообразные осколки разлетелись во все стороны. За исключением той, где находились Том и номер два. Так как в снарядик было встроено специальное устройство, охраняющее тех, кто выпустил его на волю.
«Пошли, поговорим с Эсбелем, пока еще кто-нибудь не вмешался», — сказал номер два.
И Том согласно кивнул.